чем вообще суть нутрициологии?
Наш организм, как минимум, нам скажет спасибо.
Я достаточно, например, гибко с точки зрения своего питания подхожу.
Это создает для нашего организма дополнительный стресс.
Всем привет! Меня зовут Екатерина Елизян, и я HR-коуч и карьерный консультант. И сегодня у меня в гостях Екатерина Галышева, доказательный нутрициолог, с которым мы как раз сегодня и поговорим с точки зрения именно нашего питания и нутрициологии о том, как сделать так, чтобы твоя жизнь была еще более эффективна, продуктивна и счастлива. Катя, привет!
Привет, Катя. Совсем приятно познакомиться, кто нас слушает. Еще раз представлюсь. Меня зовут Екатерина Галышева, и я доказательный нутрициолог с высшим медицинским образованием, и также я коуч по пищевому поведению.
А расскажи, пожалуйста, в чем вообще суть нутрициологии? Потому что, уверена, у многих людей может возникнуть вопрос, например, чем нутрициолог отличается от того же гастроэнтеролога или любого другого врача, который занимается темой пищеварения?
Да, слушай, очень интересный вопрос, потому что очень много сейчас мифов в интернете по поводу темы нутрициологии. На самом деле, вообще тема нутрициологии, она тесно связана, по сути, со здоровыми людьми. То есть, например, гастроэнтеролог, диетолог, они именно занимаются лечением людей, у которых есть определенные заболевания и которым нужна помощь согласно питанию. А конкретно нутрициологи, и конкретно я сейчас занимаюсь, по сути, со здоровыми людьми, и занимаюсь тем, что помогаю, как у меня написано в шапке профиля, учу есть всю еду, потому что очень много демонизации конкретных продуктов, и у людей есть проблемы с тем, чтобы там, например, есть какие-то углеводы, жиры или там еще что-то. И я им помогаю, по сути, быть эффективными в течение дня, настроить их питание под их индивидуальный образ жизни.
Звучит, как будто бы это больше история такая превентивная. То есть с тобой все нормально, и там, например, если у человека есть задача быть там хорошо себя чувствующим в течение всего дня, и там ты можешь понять, что на это влияет как раз питание, ты можешь помочь с этим и выстроить это питание так, чтобы человек достигал своей цели с точки зрения там уровня энергии в течение всего дня и как раз, ну, как минимум не заморачивался по поводу того, что он ест, как он ест, и это не наносило каких-то психологических еще ко всему последствий.
Да, ты правильно заметила, что это в целом такая профилактика возможных будущих заболеваний какого-то хронического, например, характера, или же это просто помощь человеку в том, чтобы он смог там эффективно работать, заниматься своими любимыми хобби, физической активностью и так далее. То есть в целом, да, это, по сути, вот как я всегда рассказываю, это реальная помощь нам. И если в питании все настроено, если есть какая-то определенная структура, если есть режим в питании, то в целом наш организм, как минимум, нам скажет спасибо, а мы потом ему за то, что мы можем эффективнее работать и в целом быть более продуктивными.
Угу. Слушай, ну я, например, тоже там особо не погружаюсь в тему нутрициологии, всегда замечала то, что если, например, я там что-то не то съем, не так, не в то время и прочее, то это очень сильно влияет, например, на мое настроение, влияет в целом на мой день, потому что если я чувствую какой-то дискомфорт в животе, то это прям, ну, аффектит на все, что будет происходить в течение всего дня.
Да. Смотри, тут смысл в том, что очень много людей, особенно людей, которые такие продуктивные, очень много работают, они доводят свой организм до того, что испытывают очень сильный голод. А для нашего организма голод — это сильный стресс. снижается наша концентрация внимания. И в целом это действительно влияет на наш эмоциональный фон, у нас может снижаться настроение, там обычно это как голодный, как волк. И на самом деле в этот момент человеку нужно было бы поесть, а не, например, еще делать какие-то задачи. Да-да-да. Давайте там я еще часик поработаю, еще. И вот как раз-таки с людьми, которые приходят ко мне на сопровождение, мы учимся выделять себе время на тот же самый обед. Особенно это актуально для людей, которые удаленно работают, потому что в целом графика нет, по сути, да, то есть есть какое-то время, которое вы сами можете себе выделить для того, чтобы пообедать, для того, чтобы ваша концентрация внимания была в норме, чтобы не было очень сильного голода, и вы сможете быть более продуктивными до того, когда вы закончите работать в конце вечера, по сути.
Звучит очень помогающе именно с точки зрения там, продуктивности твоей. Хорошо, Кать, а давай тогда немного тоже контекст дадим про тебя не только с точки зрения твоей такой профессиональной деятельности. Поделись, чем ты еще там занимаешься, увлекаешься. Знаю, что последнее время ты жила вообще в другой стране.
Да, слушай, на самом деле многие мои, так скажем, хобби, они все-таки связаны все равно с понятием здоровый образ жизни, потому что в целом я достаточно активно занимаюсь спортом, причем это в разных направлениях. Я бегаю, я занимаюсь сайклингом под активную такую музыку, я это все обожаю. В целом я иногда занимаюсь танцами и хожу в спортивный зал, то есть такой фитнес. Вот. А что касается, например, каких-то других, которые не здоровый образ жизни, но что-то там другое, да, то я часто использую вот такие хобби себе как отдых. То есть, например, я люблю рисовать такие, знаешь, есть картинки по не по цифрам, а такие они с маленьким орнаментом, и нужно разукрашивать разными цветами. Вот, я об этом узнала как раз-таки в Бангкоке, там очень много таких раскрасок, и вот меня этот момент очень успокаивает. А еще я просто обожаю читать, и вот я прям, знаешь, не рабочие моменты читаю, а стараюсь прям конкретно по другой теме, то есть какая-то это художественная литература, либо там я люблю читать про маркетинг или про брендинг. То есть это уже такая околорабочая, но все равно это меня разгружает, так скажем, от рабочих процессов. Вот. А в целом, ты заговорила про Бангкок, да, мы с моим мужем, получается, почти полтора года жили в Бангкоке. Это вообще просто другой мир, другая жизнь. Я всем рекомендую, кто еще там не побывал, обязательно туда съездить. Я просто влюблена в Бангкок и обязательно туда хотим еще раз вернуться.
Слушай, да, конечно, вот этот опыт проживания в другой стране, мне кажется, дает еще и очень большой культурный пласт развития, и в целом ты начинаешь переоценивать и свой режим дня, и там, с точки зрения питания в том числе, смотреть на то, как его можно поменять. Есть ли у тебя какие-то моменты, которые как раз изменились после поездки в Бангкок?
Слушай, очень хочется подметить, особенно для людей, которые часто переезжают, есть такие моменты, когда вот мы, например, начинаем жить в другой стране, да, на определенный срок, либо мы переезжаем там с одного города в другой город, либо даже с одной квартиры на другую квартиру, то это создает для нашего организма дополнительный стресс. И это мешает настроить вот этот режим, особенно питание, потому что в целом у нас создаются дополнительные такие, скажем, проблемы. То есть, например...
Ну, бытовые, да, согласна. Тебе надо подумать, типа, в каком магазине что-то купить.
Да-да-да.
Тебе надо подумать, какие продукты купить. Просто я столкнулась с этим, когда мы переехали из Москвы в Астану. И в Москве я питалась каждый день вот на протяжении большого количества времени определенным творогом греческим. Вот не сладким никаким. И я приезжаю в Астану, а его там нет. И я такая, что я делать буду? И я начала искать, я нашла замену, но просто потребовалось какое-то время на это.
Да, мы ведь, когда начинаем, так скажем, жить в каком-то одном месте, у нас есть места, где мы вот что-то как раз-таки покупаем, да, овощи в одном месте, и, возможно, даже одни овощи, например, там, огурцы, помидоры в одной лавке, а там, не знаю, апельсины в другой. Тот же самый творог мы покупаем в одном месте, и там любимый хлеб мы покупаем в одной пекарне. И когда мы переезжаем, то этих мест, по сути, нет. И наша задача — это все себе настроить. И часто еще у людей возникает такая тревожность, ну, потому что это все связано с тем, что мы в каком-то непонятном пространстве находимся, к которому еще не привыкли. И, по сути, это тоже влияет на наше пищевое поведение. То есть это все эмоции, которые мы можем заглушать едой. Там, мы можем, например, быстрее начинать есть. И это тоже влияет на то, как мы насыщаемся и так далее. И вот как раз-таки очень много вот в момент, когда я жила в Бангкоке, у меня было девушек, которые приходили ко мне на сопровождение, чтобы настроить свое питание после того, как они переехали либо в другую страну, либо в другой город. И вот мы с ними конкретно, например, выстраивали их продуктовую корзину. То есть мы прям заходили на сайт конкретного магазина и смотрели, какие продукты им можно купить. Я им помогала найти те же самые овощи, фрукты или зелень, к которым они привыкли, да. Часто я им помогала найти привычные вот для России продукты, там, гречка, да, творог тот же самый в Бангкоке. Вообще с этим были проблемы, но приходилось искать варианты, где мы можем найти. Я, например, гречку и творог обожаю. Вот. Но, конечно же, сейчас уже в целом мир не стоит на месте, и там уже все есть, просто это все немножко в другой ценовой политике, но в целом это все можно найти. И часто у людей нет возможности сделать это самостоятельно. Ну, просто, возможно, не хватает какой-то мотивации, либо они, у них слишком очень много дел, поэтому вот они, например, обращаются ко мне, и я им с этим помогаю.
Угу. А ты вот говоришь, что по факту нужно выбрать какие-то определенные места, где ты будешь покупать там определенную свою продуктовую корзину. Есть ли еще что-то, на что стоит обратить внимание при переезде и, ну, по сути, выстраивании вот этой новой какой-то пищевой рутины?
Угу. Ну, по сути, магазины — это, конечно же, только одна часть. А на самом деле важнее, например, выстроить свой режим, потому что, когда человек переезжает, это обычно другой часовой пояс. Вот у меня, например, в Бангкоке было плюс 4 часа. И то есть, по сути, конечно же, меняется и время, когда мы засыпаем, время, когда просыпаемся, и время, когда завтрак, обед там или тот же ужин. И здесь, конечно же, просто идет задача настроить свой режим, во-первых, со сна, то есть и отдыха, да, и, во-вторых, это настроить режим по конкретной своей еде. То есть вот прям понять, во сколько я могу завтракать, во сколько я могу обедать и во сколько ужинать. Потому что здесь же еще момент в том, что люди все работают, да, и их, по сути, обеденное время, оно перемещается, да, оно становится не таким, к которому они привыкли. Вот. И здесь с помощью как раз-таки вот коучинга, вот это мне очень помогло, мы с ними настраивались с помощью вот этих вопросов, понимали, как им будет максимально удобнее и комфортнее совместить работу и вот, по сути, бытовую тему, то есть базовую такую, питание, сон, физическую активность, да, и уменьшить каким-то образом стресс.
Угу. А есть ли какие-то там универсальные правила с точки зрения количество, например, приемов пищи или времени приемов пищи?
Слушай, тоже очень классный вопрос, потому что, опять же, очень много определенных правил в интернете есть по поводу количества приемов пищи, но на самом деле я топлю за индивидуальный подход, и каждому человеку нужно определенное количество приемов пищи. Ну, конкретно ему, да, то есть здесь нужно понять, сколько приемов пищи будет вам комфортно. К чему я это говорю? К тому, что некоторым удобно только два, приема пищи сделать, тогда они будут большими по объему и, например, по калорийности, да, чтобы им хватало этой энергии из еды. А кому-то удобно, кто, например, дома, да, кто любит готовить, работает из дома, им удобно, например, 3 приема пищи плюс перекус. Вообще, в целом, по рекомендациям, это 3 основных и несколько перекусов, там 1-2, если это необходимо. Опять же, здесь на наше питание влияет то, насколько мы активны в течение дня. И, например, если у нас есть тренировка, то мы спокойно можем повышать количество приемов пищи для того, чтобы нам хватило этой энергии на момент там, тренировки и потом еще поработать к ночи, да, вот это мы любим. Вот. То есть универсальных, как обычно, ничего не бывает, волшебной таблетки не бывает. Здесь важно понять, сколько приемов пищи будет комфортно именно вам.
Угу. Знаешь, тут на моменте, когда ты сказала то, что вы работаете из дома и можете готовить себе, и вам будет комфортнее еще больше готовить, я подумала, что ну вообще нет, потому что когда ты работаешь, ты там так увлечен всеми своими созвонами и большим количеством задач, что вот как раз времени на готовку остается там по минимуму. Ну да, классно, я, наверное, это спрашивала к тому, что я достаточно, например, гибко с точки зрения своего питания подхожу. Для меня очень важна именно вот рутина, чтобы в одно и то же время примерно есть, но при этом у меня бывает такое, что я где-то могу там 2 раза в день есть, и мне будет максимально комфортно. Когда-то я могу там есть 3 раза в день, и опять же, там тоже зависит и от моей активности, и от моего эмоционального состояния. Вот. Иногда там ты позволяешь себе как бы есть какие-то, ну, даже не вопрос позволения, а просто ты хочешь поесть какие-то сладости, и ты такой, сегодня мы едим сладости. Вот. И не грызешь себя потом за это. Если говорить про то, с какими самыми частыми запросами приходят к тебе клиенты, то что это?
Ну вот самые частые в последнее время это как раз-таки просто перестраивание своего питания от момента закупки каких-то новых продуктов, даже новых марок продуктов, потому что часто бывает там невкусная греча одной марки, но вкуснее греча другой марки. Вот, до выстраивания своего конкретного режима питания и, там, например, каких-то рецептов новых продуктов для того, чтобы у нас в рационе были разные пищевые группы, то есть там белки, жиры, углеводы и разные продукты в них. То есть, например, белок — это не только мясо или птица, но это еще там яйца, творог, морепродукты, рыба, а есть еще и растительные источники белка, там, например, нут, чечевица и так далее. Вот, это первый момент, то есть это больше такая базовая настройка питания. Вот, второй момент, часто люди приходят с перееданиями. Я сейчас говорю не про компульсивные переедания, которые могут относиться к расстройствам пищевого поведения, а именно к тому, что человек просто чаще всего переедает. Ну, обычно это субъективная вещь, когда он немножко ест до такой тяжести в животе, и обычно это связано с тем, что он как раз-таки не доедает нормальную еду, то есть в плане там просто на обед он поел очень мало, поэтому к вечеру он начинает переедать.
Знаешь, до нашего выпуска у меня как раз возникал вопрос. Например, случаются ситуации, когда человек плотно пообедал чем-то привычным, возможно, и вставая из-за стола, ты понимаешь то, что у тебя, ну, прям такое состояние, что хочется лечь, полежать, поспать. Ну, то есть оно сонное, оно такое забирающее энергию. Вообще нормально ли это? И это ли означает переедание?
Как раз недавно писала статью по перееданиям, и это в большинстве случаев переедание — это субъективная вещь. И вот хочу подметить слово, которое ты сказала, что до полноты человек доедает, да? Есть момент в том, что организм перестраивается на то, чтобы переваривать вот эту еду, которую мы наели. Да, он может поесть привычную еду, но в большем объеме, чем для него привычно. И, по сути, может быть такой момент, что человек встает из-за стола, и у него там энергия как будто покинула его. Но в целом, если это не настолько часто происходит, да, то в целом это базовая норма, так скажем, и реально бывают такие случаи. Но здесь тоже момент в том, чтобы начать анализировать свое питание и понимать, из-за каких приемов пищи вот происходит такое состояние, которое ты сейчас описала. А у некоторых бывает такой момент, когда они съедят сладкое с утра, и у них тоже бывает такой момент, когда вот их...
Силы покинули.
Да-да-да, силы покинули. Вот, поэтому, например, человек может не есть сладкое с утра, но поесть, например, там, в тот же самый обед или в ужин. Здесь важно, как говорю, как раз-таки понять, насколько индивидуальный должен быть подход. Вот, вот этот пример, который я сейчас привела с сахаром, да, это связано с конкретным человеком, но это не у всех.
Угу, угу. Слушай, а есть какие-то маркеры переедания?
Слушай, ну такое самое базовое, что люди, вот, например, мне рассказывают, да, из моего опыта, это обычно такая тяжесть. Тяжесть, которую они испытывают, когда вот человек понимает, что если вот сейчас я съем еще там одну столовую ложку, то все, я уже просто не встану за стола. Вот обычно это такое описание.
Вспоминаю вот этот мем с тем, что у тебя всегда есть как будто бы второй желудок для тортика.
Да, всегда останется место на какой-нибудь кусочек, а то и два тортика. И вот здесь момент в том, что, получается, человек не доедает свою основную порцию еды, где есть там белки, жиры, углеводы, клетчатка, да, вот овощи, фрукты, и он зачем-то оставляет место для этого тортика. Вот.
Угу, угу. Ну, то есть самое основное — это опираться именно на свои ощущения с точки зрения того, как ты себя чувствуешь.
Да, это очень важно. Это связь с нашим телом, это контакт. И если в целом у человека вот этот контакт достаточно настроен, то обычно либо пищевое поведение в норме, либо оно хотя бы более-менее настроено так, что оно не влияет на его в целом образ жизни и ему комфортно. Вот как ты мне привела в пример, что ты иногда ешь там два раза в день, иногда три раза в день, иногда там поешь каких-то сладостей, и тебе комфортно. Вот ты прям такой термин и сказала. Вот это момент очень важен. А еще я с людьми, которые приходят ко мне на сопровождение, использую шкалу. Она называется «Шкала года и насыщения». Можете погуглить, посмотреть. Это такая шкала от 1 до 10, по которой очень удобно исследовать вот как раз-таки маркеры, про которые ты спросила, насколько мы голодны и насколько мы насытились от приема пищи. И вот эта вот шкала, она включает сразу же и голод, и насыщение. То есть, например, цифра 3 — это вот такой адекватный голод, когда мы должны поесть вот основной прием пищи, он должен быть достаточно сбалансированным, он должен нас насыщать примерно там на 3-4 часа, чтобы мы вообще не думали о еде. А примерно в этот же момент мы должны насытиться до где-то цифры 6-7, когда человек не ощущает никакой сильной тяжести в животе, когда он понимает, что ну все, я могу в целом больше не есть. И можно как раз-таки встать из-за стола и не ощущать вот это вот то, что у тебя упала эта энергия. Вот, и с людьми, которые приходят ко мне на сопровождение, мы каждый прием пищи анализируем именно по этой шкале. И на самом деле результаты вообще шедевральные, потому что человек возвращается к тому, чтобы не смотреть на еду там с точки зрения калорий или еще чего-то, а именно понимать, насколько ему комфортно от определенных приемов пищи. То есть некоторые там понимают, вот очень хорошо работает в сравнении, когда человек поел просто там кусок торта один, или когда он поел сначала там немножко овощей либо фруктов с каким-нибудь там, не знаю, белком, условно омлетом, и какие-нибудь углеводы добавил в виде там хлеба, и уже после поел вот этот кусок торта, то обычно они рассказывают, что да, мне намного комфортнее так, я удовлетворил и свое ощущение после, то есть я не наелся, мне комфортно, и я не голоден сейчас, и удовлетворил второй момент в том, что он хотел вот этот вот сладкий вкус. Это, кстати, очень частая такая в интуитивном питании, очень частое заблуждение, когда человек говорит, вот я там интуитивное питание, поэтому я буду есть все, что хочу. Но на самом деле здесь момент в том, чтобы наконец-таки начать вот этот вот мыслительный процесс и анализ по поводу своего питания. А как вы хотите себя чувствовать после того, когда вы поели? Вот обычно после сладости возникает такой момент, когда мы испытываем снова голод спустя там 30 минут. Тогда какой смысл было есть просто кусок торта, если у вас уже голод спустя 30 минут? Ведь вам нужно дальше работать, да, идти там на какую-то физическую активность, там бег или еще что-то. Поэтому здесь эффективнее будет съесть еще что-то, как вот обычный прием пищи основной, да, плюс добавить вот эту вот сладость, которую вам так хотелось.
Слушай, Катя, это так классно вписывается в целом концепцию какой-то продуктивной жизни. Ну, то есть, мне кажется, очень многие забывают про то, что есть такая большая часть, она базовая, как питание. И как всего лишь то, что ты неправильно питаешься, аффектит на то, каким бы ты мог быть и каких результатов бы ты мог достигать.
Да, на самом деле в питании очень важно настроить регулярность, чтобы организм не испытывал сильного голода или сильного переедания, ну то есть тяжести, да, какой-то. И вот как раз-таки сложность заключается в этой регулярности. У нас, мне кажется, вообще с людьми регулярность страдает, особенно когда нет вот фокуса внимания на конкретном, например, питании. И когда вот люди ко мне приходят, как раз-таки фокус внимания на еде. Поэтому у них получается настроить, потому что мы, по сути, каждый день анализируем их питание. Они прекрасно понимают причины своего переедания, они понимают причины своего голода, они понимают причины вообще своего состояния, почему они там к концу дня уже просто хотят просто лежать и ничего не делать, потому что они ничего не ели в течение дня. От какой энергии тогда может быть вообще разговор?
Угу. Слушай, Катя, какие основные причины вообще в целом и переедания, и как раз обратной стороны медали, когда человек голодает?
Слушай, причина переедания зачастую как раз-таки это недоедание. И очень многих людей не то чтобы возмущает, но они так немножко смущаются. То есть они зачем-то пытаются есть намного меньше, чем могли бы. И потом там, например, к вечеру переедают, либо на следующий день переедают. И здесь вот, кстати, момент в том, да, немножко проанализировать твое питание, если ты позволишь. Ты мне просто сказала, что иногда у тебя возникают дни, когда ты два раза ешь, а иногда возникают дни, когда ты три раза ешь. И если тебе комфортно, то окей. Но, возможно, я тебе такую мысль закину, тоже проанализировать. Возможно, после того, когда ты поела два раза в день, то на следующий день ты начинаешь немножко как раз-таки переедать. Где-то здесь поела, где-то здесь там сладость какую-то съела, возможно, порции чуть-чуть побольше. Здесь вот как раз-таки момент в том, что человек просто не доел за предыдущие дни, поэтому организм пытается компенсировать то, что, по сути, ему человек не додал. И, естественно, это компенсация через еду, и зачастую это компенсация через... там сладости, мучное, что-то такое более жирное, потому что это все в организм поступит намного быстрее, чем, например, там сложные углеводы или белок. Потому что в целом у нас вот простые углеводы, вот что относится к сахарам, да, к сладкому мучному, они начинают перевариваться уже в ротовой полости. Они очень быстро поступают в кровь и в мозг, и наш организм чувствует огромный прилив энергии. Вот, поэтому частая причина переедания – это недоедание. И как раз-таки вот с девушками, которые ко мне приходят, мы начинаем, наоборот, есть больше адекватной пищи, и они тоже удивляются, как я думала, что мне нутрициолог будет говорить, что надо есть меньше. А у меня реально зачастую, наверное, в 90% случаев я говорю, ешьте больше, надо больше есть. Вот. То есть я, получается, людей стопорю в том плане, что не надо есть меньше. Потому что в целом еда для нас — это такой источник энергии, особенно сложные углеводы, которые все боятся и почему-то вообще исключают из своего рациона. То есть, например, там крупы, картошка, хлеб цельнозерновой, там мука и так далее. И на самом-то деле это основной источник энергии для нашего организма. Поэтому, друзья, сложные углеводы едим лучше в каждый прием пищи для того, чтобы чувствовать себя достаточно энергичными.
А если говорить про причины недоедания? То есть у меня, например, достаточно большое количество людей, знакомых, которые реально не успевают в течение дня поесть. Или, например, они вообще в целом не завтракают.
У них хаос просто в питании, по сути. Скорее всего, питание не настолько настроено. Есть же, например, разные варианты завтраков, которые можно там приготовить, ну, за 10, наверное, минут, да. Ну, то есть, по сути, не знаю, там, та же самая глазунья, особенно если плита индукционная, которая быстро нагревается, то, ну, по сути, это буквально там 3 минуты приготовить эту яичницу. Если есть хлеб, просто его кусок отрезать, накоршить себе, помыть какие-то овощи на тарелку, положить зелень, и там можно, не знаю, там 2 куска сыра себе тоже порезать. Но это максимум 10 минут. Ну, и тут суть в том, что если вы хотите чувствовать себя продуктивными, эффективными в течение дня, то уж 10-15 минут для того, чтобы поесть и себе приготовить, наверное, можно выделить, да? И вот как раз-таки девушки, которые ко мне приходят, я часто им задаю вопрос, а почему у вас не находится времени для того, чтобы себе что-то приготовить? Вот.
Слушай, Кать, а там на самом деле обычно ответ такой, что я не хочу завтракать с утра, я привык делать по-другому, и, ну, не хочу.
Да, тут момент в том, что на самом деле завтракать нет такой обязаловки. То есть нет определенных критериев, по которым мы должны обязательно завтракать, обедать и ужинать. Другой вопрос, насколько, опять же, вы себя ощущаете после того, как вы не позавтракали? Обычно как раз-таки отсутствие завтрака и приводит тоже к перееданиям, там, в обед, в тот же самый ужин, да, потому что нам нужна энергия, а мы ее не получили на завтрак, мы просто не успели, мы не выделили эти 15 минут для того, чтобы позавтракать, вот, и как раз-таки вот я людям часто задаю вопросы по поводу того, как вы себя ощущаете после, если вам в итоге комфортно не завтракать, вы потом не переедаете, у вас там нет, например, набора веса из-за этих вот перееданий, да, и в целом по ощущениям вам комфортно, то окей, но если все-таки есть какие-то звоночки, то тогда мы пытаемся по чуть-чуть перенастроить питание так, чтобы хотя бы немножечко, но уже есть на завтрак. Ну, дальше там с течением времени, да, там, может быть, уже после месяца работы человек начинает нормально завтракать, нормально уже обедать и ужинать. Еще один момент в том, что часто люди не завтракают не потому, что они не успели, потому что они не испытывают никакого голода. А причина этого часто всего из-за того, что большая калорийность рациона приходится на вечер. Ну, потому что вечером переедание, там нужно поесть хороший плотный ужин, еще что-нибудь там за просмотром фильма. И просто это все не успевает перевариться, и мы не испытываем какого-то сильного голода на уже завтрак. Вот, то есть здесь тоже момент в том, чтобы изучить образ жизни в целом самого человека, почему я использую именно вот индивидуальное сопровождение, и как раз-таки понять, в чем причина того, например, что вы не завтракаете. Это просто время, или же, например, это связано с режимом, с тем, что вы на ужин просто очень плотно едите.
Мы много говорили про то, как связано в целом питание и продуктивная жизнь. Если говорить про какое-то распределение там, белков, жиров и углеводов в течение каждого из приемов пищи, есть ли, опять же, что-то универсальное, на что можно опираться?
Ну вот смотри, то есть здесь, опять же, важно понять первое, сколько приемов пищи у человека. Если, например, 3, то, ну, обычно лучше включать в каждый прием пищи продукты из каждой пищевой группы. То есть продукт из белка, то есть из белковой пищевой группы, продукт из жиров, продукт из углеводов сложных лучше и клетчатку.
А давай тут немножко расскажем, что такое жиры, что такое углеводы сложные. Вот. Ну и белок тоже примеры все это приведем, чтобы наши слушатели могли потом сами комбинировать для себя какие-то приемы пищи.
Давай немножко начнем обучать людей из белка. Балансированному питанию, нормальному, адекватному, и тоже можете погуглить, я немножко про это расскажу сейчас. Есть такой метод, он научно доказанный, называется гарвардская тарелка питания. В целом есть еще и в других странах, но я использую такую самую простую, это гарвардскую. В чем суть? В том, что мы как бы основной прием пищи воспринимаем как за целую тарелку, по сути, да. И вот эту целую тарелку мы должны разделить на несколько частей. Мы сначала делим эту тарелку на половину, и вот эту половину мы стараемся поместить, вот что относится к клетчатке. То есть это овощи, фрукты, зелень и ягоды. То есть вот это вот все должно лежать на половине тарелки. Вторую половину мы делим еще на две части, то есть по 25%. На 25% мы кладем белково-содержащие продукты, то есть, я уже, кстати, это говорила, но еще раз повторюсь, соответственно, мясо, птица, морепродукты, рыба, яйца, творог. То есть это самая основа. И еще не забываем про растительные источники белка, да, это, например, бобовые, это, например, там, те же самые, те, как его, орехи, забыла слово. Но на самом деле, и 25% это сложные углеводы. То есть к ним мы относим, например, те же самые крупы, да, там можно положить гречку, булгур, киноа, там, например, можно положить кускус. Сюда мы относим макароны, лучше цельнозерновые макароны, потому что это еще дополнительный источник клетчатки. Сюда же мы относим картошку, сюда мы относим еще и хлеб. И здесь, конечно же, важно использовать все пищевые группы. Почему? Потому что в них, в каждом, есть еще по чуть-чуть от каждой. Например, в гречи есть как раз-таки сложные углеводы. Но в гречи также есть еще белок. Греча – отличный источник также белка. Поэтому очень важно это все вместе комбинировать для того, чтобы у нас не было недостатка по макронутриентам, то есть белкам, жирам и углеводам, и по микронутриентам, то есть различным витаминам и минералам. Также важно, чтобы в нашем рационе были жиры. Но обычно жиры есть уже в белково-содержащих продуктах. Например, там, красная рыба, она содержит достаточно много белка и содержит достаточно много жиров. И, например, ту же самую красную рыбу можно не готовить на масле. То есть в целом из нее очень хорошо выходит масло. Вот, и она прекрасно приготовится и без дополнительного количества масла. Но, например, если вы едите курицу, в ней меньше уже жиров, поэтому в такую тарелку для насыщения нашего можно положить какой-то еще источник жиров. Например, это будет чайная или столовая ложка растительного масла, допустим, оливкового, либо это будет там, 2 кусочка сыра любого, либо это будут, например, еще оливки, маслины, либо там авокадо, либо орехи тоже любого формата, вообще лучше смесь для того, чтобы, опять же, всего по чуть-чуть забрать из каждого ореха. Вот, это такая основа по сбалансированности питания, и лучше стремиться к тому, чтобы как минимум 2 приема пищи в день были именно вот согласно вот этой основе. И обычно считается, что завтрак, он как бы может быть таким более свободного формата, да, часто люди не могут съесть какой-то большой объем пищи, вот клетчатки как раз-таки, на завтрак, поэтому здесь в целом достаточно будет, например, там, омлет плюс авокадо плюс какой-то кусок хлеба. Но я все равно рекомендую добавлять все-таки клетчатку, потому что нам нужно есть не менее 5 порций овощей, фруктов, зелени, ягод в день, и когда мы добавляем это в каждый прием пищи, то мы можем дойти до такого, что у нас не менее 5 порций, а лучше вообще больше. А когда мы не добавляем, то уже получается меньше порций, поэтому все-таки рекомендую добавлять в каждый прием пищи.
Кать, слушаю тебя, и ощущение, что надо есть просто целый день и больше ничем не заниматься.
Ну нет, 3 приема пищи — это, по сути, завтрак, да, 8-9, например, это, по сути, обед там в 12-13, иногда бывают перекусы, если человек чувствует, что ему там нужна энергия, и, например, ужин, ну, где-нибудь в 19. Но суть в том, что когда это все настроено, вы ощущаете намного лучшую эффективность, и как бы если вы хотите этого достичь, то я рекомендую настроить свое питание, потому что вот это вот база, то есть там никакие таблетки, еще что-то не поможет, то есть база — это питание, база — это сон, адекватный сон, часов так 7-8, а может быть даже и больше, физическая активность и уменьшение стресса в своей жизни. Ну, по стрессу это такой момент, конечно, не всегда бывает, но зато, например, на питание, на физическую активность и на сон мы сами можем повлиять. И вот в этом и суть, в том, что мы вот этот вопрос можем сами контролировать, им сами управлять. И когда мы реально это мы можем сделать, то жизнь вообще, качество жизни возрастает в разы.
Кать, спасибо большое. Тут, мне кажется, про вот эту вот продуктивность в целом мы поговорили достаточно много, и уверена, нашим слушателям есть что погуглить и поизучать еще дополнительно, ну, либо уже обратиться напрямую к тебе. Давай поговорим про счастье. Ощущаешь ли ты себя счастливым человеком?
Слушай, сейчас, да, у меня даже вот мурашки по коже идут. Я сейчас занимаюсь своим любимым делом. Главная суть в том, что мне это очень нравится. И вторая суть в том, что я помогаю людям, и они мне отвечают обратную связь: Катя, спасибо тебе большое за то, что ты мне так помогла. И когда каждый день к тебе приходит вот такая обратная связь, ну, мне кажется, тут нереально себя чувствовать каким-то несчастливым. Второй момент в том, что сейчас, опять же, возросло качество моей жизни, потому что у меня в целом настроен максимальный режим, я абсолютно удовлетворена своим питанием, у меня нет какого-то там снижения энергии или еще что-то. В целом у меня такое планирование рациона, что мне всего хватает, мне всего достаточно. У меня настроена моя физическая активность, в целом у меня достаточно хобби, по которым я развиваюсь. Единственный момент, где можно бы еще бы улучшить, это отдых. Я сейчас занимаюсь настройкой своего отдыха и учусь планировать отдых заранее. То есть не тогда, когда только работа запланирована, а еще и какой-то отдых. Вот с этим есть небольшие проблемы. Если еще и оно будет настроено, то я буду максимально счастлива.
А что ты делаешь для того, чтобы планировать отдых? То есть как это происходит?
Ну, по сути, в свой график. У меня, на самом деле, бумажное планирование. То есть я не люблю электронные какие-то графики. Мне не очень комфортно с ними. Я не вижу там весь календарь. И как-то вот через телефон почему-то я не привыкла. И поэтому у меня, например, бумажный календарик, где видна целая неделя, и, по сути, я каждое воскресенье вечером сажусь и расписываю все свои созвоны на будущее, планирую их, чтобы, например, в понедельник своим подопечным тоже написать, там, давайте договоримся на это время. И то же самое я делаю и с отдыхом. То есть, по сути, у меня в каждом моем дне есть время для того, чтобы пообедать, есть время для того, чтобы поужинать, как минимум, потому что с этим часто в загвоздке, когда мы зарабатываемся и просто ничего не успеваем делать. Вот. И второй момент — это у меня есть конкретные промежутки времени, вот прям написано «Катя, отдыхай». Вот это вот я называю планирование отдыха. То есть, когда не рабочие дела, когда я отключаю уведомления на своем телефоне. Кстати, вообще мечтаю о втором телефоне для работы, чтобы это все разграничивать. Вот, ну, к отдыху. Соответственно, как бы я просто ставлю сама себе график свой отдых.
Да, я понимаю, но все равно, знаешь, когда ты подходишь к там, планированию, все это очень классно, и ты там себе все в календаре написал: «Катя, отдыхай», а по итогу время отдыха наступает, а ты такой: «А может быть, еще добьем задачку».
Да, вот сейчас у меня как раз-таки именно тот этап, когда начинается саботаж, когда я уже научилась планировать отдых, то есть хотя бы записывать его себе в график, потому что до этого даже и этого не было. То есть там были просто слоты рабочие, и все, ничего не было. А потом я начала себе как раз-таки планировать именно время для обеда и ужина, то есть всего по чуть-чуть. Вот сейчас уже планирование отдыха, но как раз-таки, как ты описала, начинается в момент тогда, когда нужно отдыхать, начинается саботаж, когда я себе говорю: ну, может быть, здесь надо доработать, здесь надо закончить задачу. Но сейчас у меня 50-50, то есть когда-то у меня получается вот именно реально встать и просто закрыть все свои рабочие задачи и идти там хотя бы прогуляться. Потому что я опять же себе задаю вопрос: Кать, насколько тебе будет комфортно, если ты там к 7 часам вечера уже просто будешь в ауте лежать на диване? И я вот здесь вот использую анализ своего состояния и понимаю, когда я там постоянно работаю в течение дня, какое у меня состояние вечером, да, или когда я хотя бы запланировала себе небольшой отдых и вышла куда-то прогуляться, там еще какие-то делами позаниматься, но не рабочими, какое у меня состояние вечером. И вот я здесь использую вот это вот сравнение. И, конечно же, мне нравится мое состояние, когда я хотя бы немножко отдохнула в течение дня, да, выкроила себе время там на тот же самый обед, и после хотя бы прошлась, прогулялась, подышала свежим воздухом, и я понимаю, насколько это влияет на мою продуктивность. И здесь вот это вот я повышаю себе осознанность в том, чтобы делать больше дней, когда я все-таки немножко отдыхаю, нежели тогда, когда я постоянно работаю.
Угу. Да, спасибо большое. И наш выпуск подходит к концу. Я хочу задать тебе мой контрольный вопрос. Если вернуться на, ну, допустим, там 5-10 лет назад, какой бы совет дала самой себе?
Очень классный вопрос. Наверное, я бы такой совет сказала: не бояться, вообще ничего не бояться, просто идти напролом. Это первый момент, а второй момент — верить в себя, потому что именно не бояться и верить в себя помогло мне сейчас, например, сидеть вместе с тобой на подкасте, обучать в онлайн-школе студентов по нутрициологии, вести блог и сейчас уже хорошо его развивать. Это вот то, что я не боялась, просто пробовать, просто писать сообщения всем, кто мне нравится и с кем я хочу посотрудничать, просто писать, предлагать там свои варианты коллаборации и так далее. Вот это все мне помогло дойти до той точки, в которой я сейчас нахожусь. Если бы я сделала так 10 лет назад, 5 лет назад, то я бы не знаю, на каком месте я бы сейчас оказалась.
Ой, мне это очень откликается. Да, спасибо большое. Кать, давай, наверное, тогда подведем какой-то итог нашего выпуска, какие-то основные советы и моменты, которые ты бы хотела вот прям закрепить в голове у людей.
Да, друзья, записывайте формулу эффективной продуктивности. Ешьте вкусно, сбалансированно, так, чтобы у вас не было ощущения тяжести в животе, и ешьте регулярно, лучше завтрак, обед и ужин. Это первое. Второе, мы проплюсовываем хороший отдых. И лучше, чтобы это был хотя бы сон, да, 7-8-часовой. Третье, уменьшаем количество стресса. Давайте будем чуть-чуть побольше отдыхать, чуть поменьше работать. И четвертое — это занимайтесь спортом. Это очень помогает нашей концентрации, нашей продуктивности. И вот я прям рекомендую все эти 4 пункта использовать, и действительно качество жизни намного повышается. Казалось бы, просто, но Вот попробуйте теперь это внедрить в свою жизнь.
Да, это такая база, с которой надо начать. И если вы сидите и думаете, что вы самые неэффективные люди на свете, попробуйте сначала проанализировать именно вот эту базу: сон, питание, активность, отдых. И дальше, я думаю, что вы найдете для себя огромный ресурс, чтобы реализовывать все, что было задумано. Катя, спасибо большое за этот выпуск. Было супер полезно. И я, кстати, тоже взяла себе на вооружение вот эту вот шкалу, которую стоит использовать при голодании и переедании, ну, чтобы оценивать. Попробую как минимум там парочку дней, чтобы понять, как это работает. Да, спасибо еще раз.
Спасибо за приглашение. Всем пока-пока.
Пока.